Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Средний возраст 25. Собеседники – люди молодые, столичные. Музыканты, модельеры, редактор журнала для подростков, революционер. Это не портрет поколения, а радионаброски к портрету. У этого поколения самой модной профессией была профессия диджея. Девушки мечтали стать девушкой-диджея, как раньше девушкой-космонавта. Девушки-манекенщицы помогают нам показать одежду, а мы можем предоставить костюмы для их нужд. Поколение определяется целеполаганием. Целеполагание большинства моих сверстников, оно чисто рыночное. Эти люди стремятся к успеху, саморекламе, к зарабатыванию денег. Я все время видел вокруг себя насосы, которые в одном месте высасывают деньги, в другом их сбрасывают. Поверх барьеров. Средний возраст 25. Передача Маши Риховской. Впервые в эфире 27 июля 2001 года.
Средний возраст 25. Так называется сегодняшняя передача. Подготовила ее Маша Ряховская. Ее собеседники – люди молодые, причем столичные. Музыканты, модельеры, редактор журнала для подростков, революционер. Короче, это не радиопортрет поколения, а наброски к портрету.
Вот этого поколения было самой модной профессией – профессия диджея. Девушки мечтали быть девушками диджея, так как раньше космонавта там...
Манекенщицы, допустим, наши подружки, они нам совершенно безвозмездно могут помочь показать одежду. Тоже так же мы им, допустим, можем предоставить костюмы для их каких-то там нужд.
Поколение определяется целеполаганием. Целеполагание большинства людей, моих сверстников, оно чисто рыночное. Эти люди стремятся к успеху, к саморекламе, к зарабатыванию денег. Сколько я в них не вглядывался, я все время видел какие-то насосы, которые в одном месте выкачивают деньги, в другом месте их сбрасывают.
Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Маши Ряховской «Средний возраст 25».
У нас в Литинституте можно было видеть Евгения Борисовича Рейна, который, значит, встречаясь с коллегами, руководителями семинаров, говорил им примерно одну и ту же фразу. «Я поздравляю вас. Ваше имя в энциклопедическом словаре «Русские писатели 20 века». Среди тех, кого он там увидел, был и я, вероятно, потому что мы с ним рядом стоим. Он Рейн, Ярик Емченко-то. Вот, взглянул, значит, искал себя, нашел меня». Вот русский писатель 20 века от Чехова до Рекимчука. На что я ему ответил: а там Чехова нету. И Толстого Льва Николаевича там нету. Они зацепили по жизни 20 век, но их нет в этом томе, потому что их место в 19-м. В этом есть какая-то мистика. У каждого писателя, у каждого человека свой шесток, свой век.
Какой масштаб избрать для рассмотрения моих ровесников, тех, кому теперь 25 лет? Тот, что предложил Александр Рекимчук, еще велик для нас, пожалуй. Уступаю слово социологу и ювенологу Александру Тарасову.
Смена поколений происходит во все более быстром темпе. Поколение – это понятие скорее культурное, культурологическое. Когда-то все было очень просто. Там поколение дедов, поколение отцов, поколение детей. Приблизительно раз в 25 лет это поколение менялось. Где-то в 50-е, 60-е, 70-е годы смена поколений стала происходить через 12, потом через 7 лет. В 90-е годы смена условных вот таких поколений происходит еще чаще. Дело доходило до того в 90-е годы, что в некоторых вузах у нас на гуманитарных факультетах студенты первого, второго и третьего курса не могли друг с другом общаться. Потому что они слушали разную музыку, читали разную литературу, по-разному воспринимали одни и те же общественные события, общественные феномены. У них даже сленг был разный. Только на четвертом-пятом курсе, когда они все проходили уже определенный тот же уровень знаний, у них появлялись точки соприкосновения.
В 90-х многим молодым людям нашего поколения вместе со всей страной пришлось пройти испытание свободой, рассказывает Феликс Лохути, один из 25-летних, джазовый музыкант.
Вот во времена моего посттинейджерского периода, там с 20 до 25 лет, была самой модной профессией профессия диджея. Это такое общее место, то есть во всех журналах, во всех каких-то вот рекламных роликах обязательно это крутилось, там человек, крутящий винил, то есть там девушки мечтали быть девушками диджея, так как раньше космонавты. С 93-го, когда пошли эти рейверские клубы, и вот сейчас за нами уже кто там на пятки наступает. Ну и вместе, кстати, с нашим поколением такая тенденция уже быть пиарщиками, потому что 90-е годы это годы таких молодых бездельников, мода на наркотики, на синтетические какие-то психоделические средства, там все начали опять читать Бероуза, Кислота, там все там, особенно вот феномен был дети богатых родителей середины 90-х, те, которые без скепсиса относились ко всему этому, а во все это въехали, тем более там денег много, времени много свободных, на что родители зарабатывают, искали новое искусство, там, кислотное. Такое, в общем, ночное времяпрепровождение клубное. Вот. Ну и искусство, там и инсталляции, там и художники были, и тут и футуризм там вытащили там с чердака. Вспомнили и про Татлина, и про все. Ну, это кислотные одежды, там, так называемые флуоресцентные цвета, то есть цвета, которые под специальными флуоресцентными лампами начинают светиться, там, мерцать, там. Это не только одежды, на стенах рисовали такие рисунки, которые без специального освещения, просто такие блеклые, а при специальных ультрафиолетовых лампах они начинают светиться разными космическими цветами. Это оформление этих подвалов, в которых ранние рейвы происходили. Но многие эти люди сейчас до сих пор отбывают срок в местах столь отдаленных, сидят за наркоту. Может быть, кто-то из них даже водится, верующими выйдут, поскольку когда они шли в тюрьму, они такие вообще, то есть, до кого вы это говорите, под маркой понял вообще все про Вселенную, под кислотной маркой, как мир переустроить, Это ЛСД, это такие кусочки бумаги, пропитанные этим химическим составом, которые молодежь клала под язык, и после этого приходили мысли о том, как мир переустроить, о том, что такое мироздание.
А откуда ты знаешь, какие мысли приходили?
Ну, во-первых, это уже общее место, это все описывается в книгах, которые продаются сейчас уже чуть ли не на улицах писателя Пелевина. Могу сказать, что я ел марку в своей жизни, что я ел грибы псилоцибиновые,
Вся эта культура, если можно так сказать, вертелась вокруг музыки.
Это музыка, вводящая в определенное состояние, из которого человек не выходит определенное количество времени, несколько часов. Она вводит в такой транс. Типичные, апологеты этой музыки, представители группы Prodigy, ее раннее творчество, ее диск 92-го года, экспириенс, которым заслушивалась вся так называемая продвинутая молодежь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Средний возраст 25».
Где-то в газете я встретила замечание. Нынешние 25-27-летние еще сохранили советские черты, такие, например, как коллективизм. Я вспомнила проповеди «Некрасивый пионер-вожатый», вспомнила, что некоторые самые рьяные из нас еще успели вступить в комсомол. Но не это, как мне кажется, явилось источником того коллективизма, как его называют газетные исследователи, отличающего нас, по их мнению, от 15-летних. Тем более, что все происходящее в школе вызывало только отторжение. А вот наш тусовочный хиповский опыт кажется мне действительно значимым. «Привет, братушка! Здравствуй, сестренка!» Приветствовали мы друг друга в тусовке, и это была атмосфера подлинного дружелюбия и братства. Уставшие от бесконечной войны, идущей в школе между сталинисткой, историчкой и прогрессивной частью класса, мы садились на последнюю парту и плели фенички, переписывали тексты гребенщиковских песен в тетрадь по истории, а после уроков шли в кафе «Современник», на Гоголевский бульвар, на Гоголя, в Пент, кафе возле Пентагона. Там считавшие себя толстыми девочки тотчас становились объектом ухаживания. Мальчишки-двоечники могли так сыграть на гитаре, что все их тотчас полюбляли. Тоже словечко оттуда. А отличники сейчас же теряли портившие их высокомерие и начинали рассказывать что-то об индейцах Амазонии, путая факты. У них вдруг открывался талант фантазировать. На одной из таких тусовок я познакомилась со скрипачом Феликсом Лохути. Нам было по 15 лет.
Раннее тинейджерство прошло там на русском роте, на перестройку, ускорение, гласность. Помнят эти вот митинги. Для начальной стадии это очень неплохо похиповать. Это начальная стадия какого-то освобождения, которое ведет уже к внутреннему. Но через какое-то время человек начинает понимать, что тоже существуют свои поведенческие рамки. Как из инкубатора все обязательно ходят там в клешах и с длинными волосами. Дженнис, культовая певица хиппи всех времен и всех народов. Эту музыку я слушал, когда мне было 15-16 лет. Первый концерт был вообще в городе Химки. Там. Я даже ходил по кофейням, где там тусуются мои друзья, там хиповские, и развешивал афишки. Даже кое-кто приехал на этот концерт. Не поленились в Химки переться. У меня как раз пошел перелом, вот в 17 лет умер старший друг. И я узнал для себя там смерть, потом я узнал предательство, узнал совершенно новую музыку. Начиная с годков так с 17, я слушаю подобную музыку, джаз фьюжн. Я довольно долго проработал в ресторанах. Вот самое начало 92-го года. Я был там начинающий молодой человек, 17-летний, который еще не окончил вообще Гнесинское училище. Я днем учился, вечером шел зарабатывать в рестораны. И рестораны все были кошмарные, потому что туда ходила исключительно предоголовая братва, бандиты, какие-то вот такие темные личности. Сейчас таких уже и в природе-то не осталось. Они все переубивали друг друга. Когда я вот в свой первый ресторан пришел, в ужасе там смотрел на этих страшных пьяных людей. Драки, как в ковбойских фильмах, там, когда по залу летали стулья и столы.
Что вы им играли?
Шуфутинского, Лесоповал. Чем плотнее, тем лучше. Цыганщину. Иногда еще можно было играть музыку из кинофильмов. Это считалось наиболее так, нормальный вариант. Мохнатый шмель на душистый хмель. Я умирал просто от этого. И я так не смог к этому привыкнуть. В итоге я вот не так давно, кстати, завязал с ресторанами. Хотя, надо сказать, что произошла некоторая эволюция за эти годы. Наш репертуар стал несравненно приличнее с годами. Последние вот времена времена мы уже в ресторане играли фанк, джаз-рок уже. Но все равно сам расклад как бы подёнщина, это все. Возвращаемся к нашему училищу. Там преподавал в том числе на басу Алекс Ростоцкий, тот человек, с которым я сейчас постоянно играю, как приглашенный вот скрипач в его проекте «Джаз-бас-театр».
Получается, что ты с этими людьми, если не на равных, то, по крайней мере, что называется, в одной обойме.
Я этого долго добивался. И в этих вот самых вот ресторанах я зарабатывал деньги на студийную аппаратуру. На ней записал свой альбом, на свои деньги записал «Рождение». Его услышали все, Саульский и Алексей Козлов. Фирма «Московский джазовый ангажемент» Юрия Саульского стала приглашать на свои акции. Вначале с Ростоцким, а потом, когда появилось трио «Орнамент», в котором я играю на скрипке и пою, то трио «Орнамент» стало участвовать тоже. Вся профессиональная тусовка началась именно вот в Несинском училище на эстрадном отделении. Там училась певица Маша Тарасевич. Она записывала сольный альбом и записала песню «Маэстро Паганини». Участвовал в этой песне и там довольно виртуозно сыграл соло. От классической скрипки перешел к электроскрипке. Звук ее обработан различными электронными примочками, что делает ее звучание очень необычайным и нетрадиционным. Вот я эту нишу занял. Сейчас настолько занят, что, может быть, я бы отказался даже работать с каким-то исполнителем, с которым не стыдно работать, потому что это его проект, и я там буду играть только роль вспомогательную. Мне уже эти рамки тесны.
Ты говоришь, что очень занят. Как проходит твой день?
Обязательно у меня каждый день там часа три уходит на телефонные звонки. Чтобы была какая-то работа, надо все время кому-то звонить, надо обзванивать людей, от которых это зависит, тормошить их, рассылать какие-то факсы, мутить какие-то акции. Вот эта вот вся суета занимает даже гораздо больше времени, чем, собственно, творчество. Тусовка – это то явление, которое в моей жизни тоже занимает очень большое место. Я, например, часто ходил в клуб «Третий путь». Там, кстати, мы познакомились с первым директором трио «Орнамента». Там я знакомился с журналистками, которые потом про меня писали. Например, вот мы, трио «Орнамент», играли на дне рождения пани Брони. Это такая модель, которой почти 80 лет. Муза художника-дизайнера Александра Петлюры. Он вывозит ее в Лондон, и она там участвует в таких конкурсах, как «Альтернативная мисс мира», и занимает первые места. Было грандиозное празднество, где участвовали такие вот известные вот уже давно в богемном мире персонаж, как Андрей Бартенев, как огненная леди, такой трансвестит. Помимо просто вот сугубо деловых переговоров, нужно еще и тусоваться. Я подчеркиваю, это нужно. Сокращенно. Любимое направление мое в танцевальной музыке. Мы давно хотели сделать такой проект массовый, который будет нравиться всем. Это просто проект, который должен впоследствии нас как-то действительно кормить.
У тебя есть жизненная задача?
Стать свободным, независимым, творческим человеком, чтобы я себе был сам себе работа, с которой нельзя меня уволить или принять, как бы вот, чтобы я сам из себя такую работу представлял.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Средний возраст 25».
Поколение определяется целеполаганием. Целеполагание большинства людей, моих сверстников, оно чисто рыночное. Эти люди стремятся к успеху, к саморекламе, к зарабатыванию денег. Сколько я в них не вглядывался, я все время видел какие-то насосы, которые в одном месте выкачивают деньги, в другом месте их сбрасывают.
Говорит Алексей Цветков. Революционер.
Большинство моих сверстников – это аполитичные рыночные механизмы, поэтому я никогда себя не относил к этому поколению. Была такая шутка, что в конце 80-х, когда был русский рок, протест, перестройка, было так называемое поколение дворников и сторожей. Да? Эти люди как-то уходили от жизни или, наоборот, протестовали, какую-то альтернативу в себе несли. Мои сверстники, которые пришли позже, которые называли, исходя из этого понятия, поколением гопников и торгашей, и, соответственно, так как такая жизнь довольно тяжелая, гнаться за этими нулями, то, соответственно, клубный отдых. Я жил очень разной жизнью в эти 10 лет, и в том числе я работал в одной очень крупной российской фирме, фирме, аналитиком и имиджмейкером одного очень известного, я не буду его называть, российского предпринимателя. И я знаю просто, насколько это морально тяжело, невыносимо, постоянный идиотизм. Ты создаешь для Биг Босса некий имидж, ты сочиняешь за него интервью. Ты просто прикрываешь очень большие экономические бандитские разборки, создавая как бы не имидж, что мы патриотическое предпринимательство.
А чем ты занимаешься сегодня?
Я написал несколько научных работ по истории троцкизма и анархизма, по истории Коминтерна. Пишу большие статьи о взаимоотношениях французского сюрреализма и французской компартии. О нашем левом искусстве пролеткульт, об Ариуте или в Институте общественных наук. Я этим занимаюсь в интернете, на сайте Left.ru, на своем журнале интернетовском Анарх.ру. В Гудьял Пресс сейчас выходит трехтомник истории левой мысли, собранный мной и откомментированный, и отредактированный. В Агриусе сейчас выходит сочинение Каменского, это такой близкий друг Маяковского, футурист, с моими комментариями. И в издательстве «Амфора» у меня выходят две книжки, прозаическая и теоретическая.
Что за книга прозаическая? Расскажи.
Маленький такой роман, он называется «Сидиромов», о человеке нашего поколения, существующем в таком киберпанковском таком антураже, кислотном, слегка наркотическом, постмодернистском пейзаже. Он постоянно сталкивается с капиталистической такой реальностью, с обществом спектакля, как это Гидеборг называл. Закончилась его жизнь тем, что он превратился в такого отшельника в горах после краха партизанской войны, которую он развязывает.
То есть революция твоему Сидиромову стала неинтересна? Он понял, что он ошибался?
С самого начала было не очень интересно, но просто войны и революции были его естественной реакцией. Ну, на капитализм, мне кажется, у человека что-то соображающего, наделенного вкусом, никаких позитивных чувств все это не может вызвать. Я предлагаю взамен себя, да, и свою нигилистическую реакцию. Для меня альтернативой системе является ее революционное отрицание. Да? И по законам диалектики гегелевской, при помощи этого революционного отрицания система мутирует и делает те или иные скачки. Все переходы от одних общественных и культурных форм к другим всегда держатся на людях, которые делают некий нигилистический радикальный жест. Да? Реагируя на этот жест, система пытается меняться. Все движение, да, все, что не является рекламой, темниловым, таким мороком телевизионным, оно держится всегда на этой паре, на нигилистических жестах и на попытках на них реагировать.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Средний возраст 25. Столичные музыканты, модельеры, редактор журнала для подростков, революционер. Это не портрет поколения, а радионаброски к портрету. Нежелание ассоциировать себя с дефолтом, способность одеваться скромно или, наоборот, провокационно. Фундаментальная антибуржуазность как вечная черта любой молодежной культуры. Первое поколение, свободно выезжающее за границу учиться. Но на вопрос «Уедешь?» отвечают «Не хотел бы. Я считаю Россию своей родиной, но если по профессии мне придется работать только там, то уеду». Участник передачи «Ювенолог» говорит, что сегодняшние 25-летние довольно самостоятельные, но при этом коллективистские установки еще присутствуют в их сознании. Даже добившись индивидуального успеха, склонны искать себе микрогруппу, компанию. Язык молодежного журнала соединяет словечки «шпаны» из Орехова-Борисова и ментовский язык, и блатную феню, и язык наркодилеров из дорогих ночных клубов, и путан с Тверской. Мы стараемся в молодые мозги внедрить идеи свободы и независимости, и порой даже какого-то хулиганства. Молодые люди больше знают про деньги, у них нет страха перед неизвестностью будущего. Бизнес-планы своей жизни они начинают составлять заранее, чего абсолютно не хватало нашему поколению. «Поверх барьеров. Средний возраст 25». Передача Маши Риховской. Эфир 27 июля 2001 года.
У вас на глазах рухнула советская система, и именно ваше поколение стало ставить эксперименты по принципу «что можно».
Ювенолог Александр Тарасов.
Ваше поколение интересно тем, что оно опытным путем на собственной шкуре выясняло и выясняет вот эти пределы. А вот можно, условно говоря, выпустить газету, там, состоящую исключительно из нецензурных слов? Поколение после вас не будет этим заниматься, оно знает, что можно. Поколение до вас не придет это в голову, а он спросит, а зачем, а кому это нужно? А вашему поколению это просто интересно, поэтому, скажем, что-то там вот Дима Быков и устраивал. То есть в какой-то момент, допустим, Цветков, который состоит в политическом лицее при «Комсомольской правде», где как бы выпистовывают новые кадры будущих молодежных демократических лидеров, ставит эксперимент. А что будет, если он одну половину головы выбрит наголо, на второй сделает ирокез, и в таком виде пойдет в «Комсомольскую правду»? То есть он понимает, что его не убьют. Вот это он уже понимает, да? Но ему интересно все-таки, как они на это отреагируют. Он приходит, смотрит на него дико милиционеры, но везде пропускают. И в «Правде» его тоже не репрессируют, потому что тогда была такая установка изучать и поощрять творчество неформалов. Цветков понял, оказывается, можно.
Я продолжаю разговаривать с Алексеем Цветковым.
Скажи, а где ты живешь?
Я живу в Рублево.
А тебе не хотелось бы в Москву, в центр Москвы, например, переехать?
Я бы с удовольствием переехал в какую-нибудь европейскую столицу. У меня много там знакомых. Вступил в какую-нибудь прокоммунистическую организацию, потому что реально Россия является, конечно, и в культурном, и в экономическом смысле очень зависимой колониальной страной. Нужно находиться в метрополии, а не в колонии.
Ты свободен от вещей. Тебе все равно в чем ходить.
Я очень непритязательный в жизни человек. Я очень люблю форму голландской армии, немецкой, ГДРовской. Она продается сейчас в секонд-хендах, стоит копейки. Да, у некоторых поколений была Великая Отечественная война в их жизни. Да, у некоторых там были какие-то революции. Дефолт 98-го года, что ли, я должен привести в качестве бренда поколения.
Что бы ты написал своей бабушке или дедушке на небеса?
Я написал бы своему дедушке, который находится на небесах, что он не зря воевал, не зря гробил свое здоровье на социалистических стройках, и что, в отличие от большинства нашего поколения, я продолжаю очень высоко ценить эти вещи.
Как известно, поколение осознает себя в культуре. О прозе молодых говорит руководитель одного из семинаров в Литературном институте Александр Рекимчук.
Среди этих писателей, начиная от 16 лет и до 30, скажем, я не видел еще ни одного, который бы написал, что мы живем в очень хорошее время, когда всем так сказать, дано то, чего они хотят. Они все почти работают. Кто бизнесменом, да, что-то продает. Кто работает, например, на автостоянке. Рамиль Халиков, роман которого я буду издавать в ближайшее время, роман называется «Остаток ночи». В этом романе весь мир заключен в ситуацию городской автостоянки. Въезд, выезд, за остальное надо платить. Въезд, ты рождаешься в этом мире. Выезд, ты уходишь из этого мира. А за остальное, за эту стоянку надо платить. Они очень хотят, чтобы им платили деньги за их творчество, а не за то, что они еще отмывают чьи-то полы там. Они антибуржуазные. В том плане, в котором настоящая литература всегда антибуржуазна. В любые времена и в любой стране.
В 93-м году мне было 15 лет. Я тогда дал свой первый концерт в Германии. Концерты в церквях, там это очень распространено. Немецкий обыватель в целом понимает в классической музыке больше, чем российский.
Мы – первое поколение, свободно выезжающее за границу учиться. Год назад пианист Николай Гангнус уехал поступать в высшую школу музыки в Карлсруе, Германия.
Это высшая школа музыки. Расположена в живописном замке, изнутри, так сказать, хай-тек. полный. Живу я в студенческом общежитии, это что-то вроде студенческой корпорации.
Таких корпораций в Германии очень много, они называются Studentenverbindung, и у нас это входит в Coburger Convent. Существует сеть из 50 или там 55 объединений, которые подчиняются центру в Кобурге. У всех есть герб, гимн. Когда новый член приходит, он сперва должен пройти некие проверки. Надо составить доклад. В принципе, это требуется для того, чтобы человек умел вести себя как-то перед аудиторией. И обязательная партия фехтования. Это фехтование саблями. У них заточенный край, как бы экзамен на мужество, потому что проводится она без шлема. По истечении активного периода обучения ты переходишь в неактивные члены, делаешь членские взносы, на это содержатся как бы новые активные члены. Каждые 2 недели проводится конвент. В конвенте принимаем участие мы. А какие-то вопросы, которые не входят в нашу компетенцию, обсуждаются на конвентах рангом выше. Ну, например, закупить новый отопительный котел, который стоит там уже огромные деньги. Этим занимаются alte Herren, старички. Существует разделение обязанностей. У меня, например, такая должность. Я заказываю напитки. Мы катались всем объединением на картах, и это было наполовину оплачено.
У вас на Западе не принято спрашивать про зарплату, но тем не менее, на что ты живешь?
Я сумел получить стипендию. Я подрабатываю в университете в качестве системного администратора по компьютерной сети.
Как ты представляешь себе развитие своей музыкальной карьеры?
У меня есть уже список конкурсов, где я буду принимать участие. Конкурс в Бремене. В случае успеха на нем у меня уже появится продюсер.
Ты тщеславен?
Я обязан быть тщеславным. Нетщеславный человек не продвинется в этом бизнесе.
Если поделить человеческую жизнь на условные периоды и определить приоритетные занятия в эти периоды, то, наверное, возраст 20 до 30 окажется временем любви и поиска спутника жизни. Ты ищешь девушку в первую очередь собеседницу?
Иногда мне девушка может понравиться только за то, что она не отягощена какими-то цивилизованными комплексами, которые во мне самом есть. И с ней можно быть простым.
А дружбы у тебя в Германии появились?
Самых разных национальностей. Есть вот француз, самый лучший там друг. Хорошие знакомые китайцы, иранец, индиец. Я люблю, когда вокруг звучит много языков. Там, конечно, своя особая культура, но в основе культура такая общеевропейская, такая молодежная, что ли. С китайцами, что у меня может быть общего? Это там все разное. С другой стороны, можно поговорить о Стинге.
Уедешь?
Не хочу уезжать, потому что я считаю Россию моей родиной. Но если по профессии я смогу работать только там, то мне придется работать там.
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Средний возраст 25».
Переходное.
Продолжает ювенолог Александр Тарасов.
Оно гораздо больше, чем предыдущее поколение, склонно рассчитывать на самих себя. Но при этом коллективистские установки еще существуют у нее в сознании. Даже добившись индивидуального успеха, все-таки склонны искать себе микрогруппу, компанию. Совсем молодые, тем, кому лет сейчас, скажем, 15, 16, 17, если им удалось куда-то пробиться, они ведут себя как патологические индивидуалисты.
Настя Нероева, Даша Булочникова и Юлия Пушкина – молодые модельеры. Дизайн-студия называется «Ежи». Ёж – это подушечка для иголок, закрепленная у модельера на руке. «Эти ежики всегда с нами», – говорит Юля. «Мы снимаем их только, когда ложимся спать. Вдохновение не должно застигнуть врасплох».
Расскажите, как вы работаете втроем? У кого, например, родилась идея вашей джинсовой коллекции «Турбулентность»?
Юля откуда-то из-под шкафа достала огромную коробку, в которой лежали какие-то разорванные кусочки джинс. Мы посмотрели и сказали, вау, и спорим постоянно. То есть мы можем там из одного шва спорить. Там я считаю так, она, допустим, считает по-другому. И мы выходим как бы, ну, к какому-то единому решению, еще что помогает, что настрой, потому что ну, как бы двое говорят, там, надо сделать так.
Манекенщицы, допустим, наши подружки, они нам совершенно безвозмездно могут помочь показать одежду. Тоже так же мы им, допустим, можем предоставить костюмы для их каких-то там нужд. Для показов причесок мы предоставляем парикмахерам, начинающим, костюмы. У нас так все на взаимопомощи, на дружбе очень много основано.
Да.
Выходя в свет, вы одеваетесь в свою одежду?
Конечно, знаменитый модельер может себе позволить после дефиле выйти в черном костюме. А я должна выйти так, чтобы меня запомнили. Чтобы сказали, вот, это те самые ежи, они тогда такие-такие были. Показ у нас был в клубе «Реставрация» на закрытие альбома моды. Мы, значит, с девчонками были в своей в джинсовой коллекции, которая называлась «Турбулентность». На открытии альбома моды мы тоже были в этих костюмах. И когда мы на закрытии встретили известного модельера Анасиса в точности таких же джинсах, нам немножко польстило это, конечно.
Был у нас последний проект для рекламной компании Schweppes. Для этого нам притащили кучу банок пустых, там, бутылок, этикеток. И нам надо было сделать костюмы. Мы использовали там степлер и скотч, и все, что можно это склеить.
А вот если бы у вас было достаточно всевозможных материалов и тканей, какие бы вы создали вещи?
Жакет. Носит она днем, он черный, выворачивает наизнанку, там какая-то безумная подкладка, и он уже там не черный, а он там какой-то алый, там с цветами с какими-то, такая трансформирующаяся какая-то одежда.
Получается, ваша женщина такая, которой домой-то некогда заехать переодеться?
Она деловая. Все время много работы, у нее семья, и при всем при этом она хочет выглядеть хорошо.
Сколько часов в неделю вы бездельничаете, телевизор смотрите?
И лично я не могу вспомнить у себя вот сейчас за последние года два такого. Настолько насыщена жизнь, у меня постоянно учеба, работа, постоянно наши совместные показы, мысль такая не приходит в голову.
Я могу это только с экзотикой сравнить. Я вчера смотрела телевизор.
Я включаю всегда утром, у меня таймер.
Мы используем такие достаточно искусственные два слова. К парням это крендели, а к девчонкам это мурены. Мурены – это обозначение девчонок, с которыми легко познакомиться в языковом обиходе богатых тусовщиков клубных середины 90-х. А крендели – это как раз очень молодежное, и это типа чел. Ну, такой нормальный крендель, да, нормальный чувак, кекс. Например, я не могу называть тебя муреной, потому что это против моего языкового натурализма, да, скажем так. А при этом я могу совершенно спокойно сказать тебе, что сейчас зайдет один чел, он тебе даст 100 грена, и ты пойдешь их разобьешь и запаришься выцепить план чисто на вечер и забуримся потом на танцпол.
К 25 годам Федор Павлов побывал главным редактором трех молодежных журналов. Теперь он редактирует журнал для подростков «Молоток».
Из такого вот хитросплетения родился наш молотковский язык, которому, конечно, нет равных, потому что в нем и словечки шпаны из Орехова-Борисова, и ментовской язык, и где-то блатная феня, и язык наркодилеров из дорогих ночных клубов, и путан с Тверской. Поначалу нам казалось, что создать такой язык – это не только интересный эксперимент, но и своего рода предназначение.
Ты чувствуешь себя воспитателем молодого поколения?
Например, это делают «Идущие вместе», там это делают какие-то остатки коммунистических детских организаций. И все они в той или иной степени воспитывают молодежь идеологически. Стараемся в их невинные мозги внедрить какие-то идеи, с одной стороны, свободы, независимости и порой даже какого-то хулиганства. Потому что мы считаем, что если ты не хулиганишь, ты не тинейджер. Потому что у нас есть масса всяких специальных рубрик, типа там «Вредниксы», «Антипрепод», названия которых сами говорят за себя.
Насколько это тебя самого занимает, то, о чем пишет твой журнал?
Я в 23 года начал слушать рэп. Мне сейчас тинейджерская культура ближе, чем тогда. Я в возрасте 15 лет носил галстук и пиджак. В 15 я стал выпускающим редактором газеты «Коммерсант». Не потому что я такой гений, а потому что у меня просто как бы перевернуто ощущение времени. Я могу позвонить своему другу-подростку, которому 17 лет, и сказать, ну что, типа, сегодня на роллах гоним или нет?
Кто они, эти ребята, с которыми ты катаешься по ночам на роликах? Вообще, какие они, эти 15-летние?
Они больше знают про деньги, во-первых. У них нет, наверное, страха перед неизвестностью будущего, потому что сейчас люди начинают бизнес-план своей жизни составлять заранее. Чего абсолютно не хватало, и мы даже не понимали, что нам этого не хватает. нашем поколении. У каждого поколения есть своя загадка. Почему поколение тех, кому сейчас там под 40, пило портвейн в подъезде, начиная с 7 класса, а девственности лишалось на выпускном вечере? И почему сейчас портвейн они не пьют вообще, а половую жизнь начинают в 13? Циничные романтики. У них нет никаких розовых мечтаний там, на тему там, безоблачного будущего. Но, с другой стороны, они романтики, потому что они... Вот смотри, в музыке как все изменилось, да? То есть были совершенно убитые тоской поклонники там Цоя. А сейчас, если ты даже возьмешь тексты того же Децла, он же насквозь романтичен. И мы искали в искусстве всегда какого-то, какой-то гиперболизации наших страданий. То поколение находит в искусстве возвышенность, и, ну и то, в принципе, к чему искусство и служит, а именно такому закудрявливанию жизни.
Про них пишут, что растет поколение индивидуалистов, эгоистов и так далее.
А вот именно поэтому я запретил в нашем журнале обращаться к читателю во множественном числе. Потому что когда ты говоришь «вы», то сразу у этой аудитории возникает протест, потому что ты смешиваешь этих людей с безликой массой.
Их желания сугубо материальные, судя по тем письмам, которые приходят в ваш журнал.
Мы сделали такую акцию под названием «50 желаний». Девочка получила в подарок компьютер. Группа «Стрелки» одела девочку, у которой не было совсем одежды. Влад Валов, это так называемый шеф, приехал на своем огромном Линкольне в школу за одной девочкой, которую травили в школе, и он ее приехал, обнял, поцеловал, при всех посадил в машину, подарил цветы и отвез домой. У одной девочки ее любимый мальчик уехал в Лондон. У нее не было денег на телефон, мы ее устроили у меня в кибердоме. Мы устроили сеанс IP-телефонии и живой связи с этим мальчиком. То есть мы выполнили целый ряд желаний. Вот у нас после этого тираж поднялся на 20 тысяч.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Средний возраст 25».
Ваше поколение менее трудолюбиво по сравнению с вашими родителями.
Ювенолог Александр Тарасов.
Именно ваше поколение попало в такой как бы короткий промежуток времени, когда оказалось, что можно сделать мало, а заработать много. Только за счет, скажем, имиджа, да, за счет новизны. В больших направлениях общественной деятельности нет конкурентов. Ну, придет вот следующее поколение, так сказать, молодых волков. И вот тогда возникнет ситуация очень жесткой конкуренции. У меня такое впечатление, что часть вашего поколения это хорошо понимает, потому что я просто видел как раз людей, которые, вот таких вот 20, 25, 27-летних, которые как раз говорили, что да-да-да, надо менять очень много в нашем образовании, а то учат у нас слишком многому. И я вижу, что вот за этими странными словами ощущается вот такой вот испух, боязнь конкуренции.
Я продолжаю говорить с Федей Павловым, редактором «Молотка».
Ты сейчас видишь джинсы, вот я в них месяц ходил. Я считал себя человеком, который всегда будет работать на очень узкую аудиторию. И там я пишу в журнале «Домовой текст», их читает треть читателей журнала, потому что я пишу языком, который часть аудитории просто недоступен. Вот я, например, был уверен, что я не смогу жить без моды. У меня есть модельное агентство. Ну, вот сейчас я к моде, ну не то что охладел, а мне она как бы стала... теоретически неинтересно. Она мне теперь интересна практически. Мне интересно сделать серию дефиле простых людей. Вот мы, например, в завершении нашего парада «Альба моды», который проходил на Казанском вокзале, выпустили на подиум простых пассажиров. Выпустили на подиум людей с баулами, с детьми, бомжей. И вот это был момент истины.
Это была твоя идея?
Это была моя идея. Это был момент истины. Даже затмил Вивьен Вест, вот даже затмил там суперпанка Марина Пежоски, который одевает Бьорк. И вот всю как-то мировую моду подмял под себя, когда на подиум под закольцованную фразу «Уважаемые пассажиры, электропоезд номер 250 отправляется от пятой платформы», прошли по подиуму, прикрывая глаза от софитов, которые светили им прямо в лицо, и держась за свои сумки, медленно-медленно прошли по подиуму. И вот в этот момент вся публика просто встала и зааплодировала. Для того, чтобы делать что-то в большом искусстве, мне не хватает опыта страдания. Просто самым банальным разрешением было бы взять, уехать в Индию и поселиться там в монастыре. Так сделали многие.
Я знаю, что у тебя умерла любимая бабушка. Что бы ты ей написал в письме о себе, если бы можно было бы отправлять письма на небеса?
Помоги мне найти любовь, я бы ей написал.
Спросила у участников моей передачи, какой вы видите свою жизнь в 60 лет? Дизайн-группа «Ежи» ответила так.
Ну, я думаю, что в нашем показе будут участвовать сыновья и дочери Наоми Кэмпбелл. Это будет другое же поколение.
Революционер Цветков ответил мне.
Я хотел бы дожить для начала до 60 лет. Я не думаю, как правило, о будущем. Мне полностью хватает настоящего.
Редактор журнала «Молоток» Павлов сказал.
Не представляю, не думаю об этом. Еще одна черта нашего поколения. Не думаем о том, что будет 60 лет. Все думают, что не доживут. Я думаю, что это большинство молодых людей так думает.
Ты думаешь, что ты не доживешь?
Думаю, что нет.
Вы слышите музыку будущего? Спросила я. Какая она? Революционер Цветков ответил.
Я хотел бы не слушать музыку будущего, а создавать музыку будущего. Да откуда это? Из блока? Он говорил, слушайте музыку революции. Для музыка будущего это музыка революции.
Редактор журнала Павлов сказал.
Среди тех звуков, которые меня окружают, да. Это единственное, с чем я согласен в фильме «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. Что она слышит музыку внутри, я тоже ее слышу.
А какая она?
Ну, такая синкопированная очень сильно. Рваный ритм такой, располагающий к тому, чтобы под нее танцевать.
Ежи ответили.
Это сказать невозможно. Я вообще просто не понимаю, как вот бывает, иногда смотришь какую-то передачу, и там модельер зовет, и он говорит, да, в этом сезоне моден красный цвет там. Нет, этого быть не может. Модно все абсолютно. Как человек себя чувствует, какой он, как он живет.
А пианист Гангнус ответил так.
Слушали передачу Маши Ряховской «Средний возраст 25». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».